Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
А жизнь налаживается. В российский автопром возвращаются подушки безопасности и системы АБС.
Правда, не сегодня и даже не завтра. Пока это всего лишь обещание чиновников от нашего автопрома. Ну, в общем, Дим, мы, по-моему, не успели испугаться.
Короче, это пессимист Кирилл Манжулов.
А это оптимист Дима Делинский.
Третейский судья Олег Осипов.
Нас рассудит.
Олег, доброе утро.
Доброе.
Доброе утро всем.
Пробуксовка дня.
Давайте по фактам пробежимся, загибая пальцы. Значит, бывший министр транспорта, ныне президент АвтоВАЗа Максим Соколов, обещает, что в конце августа «Лада Гранта» станет безопаснее. Запас подушек безопасности в Тольятти сформирован. Надо просто начать их ставить в конце августа на «Гранты».
Безопасный запас подушек безопасности.
Слушайте,
в общем, заживем. Ага. Заживем в безопасном мире.
У меня один вопрос. На вот эту антикризисную «Гранту», которую сейчас собирают в Тольятти, вообще-то ставили руль от Калины. Я не помню, там штатное место для подушки вообще есть?
В руле.
Нет, там, понимаете, какая история? От Калины ставили руль, потому что он более мягкий. И, скажем, если без подушки машина выпускается, то, может быть, вас не убьет сразу, так сказать.
Ужас.
Когда вы без подушки, не дай бог, врежетесь, так сказать. Я думаю, что будут возвращаться те рули, которые там на Гранте ставились и до этого, более жесткие, но уже которые можно наделить вот теми самыми подушками безопасности. Вот откуда эти подушки? Это второй вопрос.
Это, по-моему, это самый главный вопрос.
Да, вот в интервью Максима Соколова, телеканал «Россия-24», не уточняется страна происхождения этих подушек.
Вот, самое интересное, что вот все, вот мы здесь втроем собрались, и у нас у всех возник один и тот же вопрос. Откуда?
Китайский аэрбэг, например. Это насколько это вообще нормально, ненормально, безопасно, небезопасно?
Я честно скажу, что я ничего никогда не слышал о китайских аэрбэгах. Может быть, они что-то для себя там разрабатывают или делают? Вот Hyundai разрабатывает, да, это я слышал. А так я знаю две крупнейшие компании. Это Takata, во-первых, которые, так сказать, постоянно на слуху. И Автолив, который делает больше, так сказать, боковые подушки безопасности. Что делается в Китае, трудно сказать. Я не уверен, что китайцы сейчас выпускают подушки. Может быть, это те же самые такатовские, только через Китай?
Ну, так скорее всего. Возможно.
Мы можем сделать какой-то вывод, исходя из объявленной стоимости этих подушек?
8 тысяч.
Максим Соколов сказал, что одна такая подушка стоит 8 тысяч рублей. То есть Гранта такая чуть более безопасная, она подорожает на 8 тысяч, если есть водительская подушка, и на 16, если есть водительская и переднепассажирская. 8 тысяч рублей за подушку.
Ну, понятно, там о боковых штуках даже речи не идет. Ну, хотя бы да. Для водителя и переднего пассажира. Черт возьми, может быть, и можно вписаться в эти параметры. Наверное, поскольку китайцы производят огромное количество автомобилей, у них какие-то скидки.
Ладно, еще один повод для оптимизма. Mm-hmm. Я же оптимист у нас сегодня.
Да.
Господин Соколов обещает вернуть систему АБС, но не раньше будущего года. На следующем этапе система боковой устойчивости ESP, когда на «Ладах» появится ESP...
Ты мне поясни, пожалуйста, а где здесь оптимизм? То, что он обещает вернуть, или что не раньше будущего года?
А что, на «Гранты» раньше ставили систему ESP? На «Нивы». У нас что, на конвейере стоит сейчас «Гранта», «Нива», «Шнива».
«Веста».
«Весту» еще только собираются. Ее не раньше будущего года. Ну ладно. Хорошо. ESP на «Весте». Приговариваем. Согласен. ESP на «Ниве», «Шниве» и «Гранте».
Да, но почему боковую устойчивость? Я такой термин впервые слышу. Это просто система на курсовую устойчивость. Так она правильно, насколько я понимаю, называется. Ну, бог с ним, как бы она ни называлась. ESP – это вещь, ну, в принципе, неплохая, наверное, так сказать. Тоже работает на безопасность. Хотя в ряде случаев я, например, ее люблю отключать, потому что она мешает управлению автомобилем. Ну, она его душит.
Есть исключительные случаи, когда это рекомендуют отключать, но потом нужно обязательно включить. Здесь дело даже не в этом. Здесь дело в том, что раньше вроде бы и не ставили на «Гранту» ESP.
Она включается по умолчанию обычно на автомобилях. Это самое ESP.
«Гранта» – необычный автомобиль. «Гранта» – дешевый автомобиль.
Очень дешевый.
Согласен. «Гранта» – более доступный автомобиль, скажем так.
Политкорректно мы сегодня.
Вот, но смотрите, ESP там где-то в далекой перспективе, непонятно когда, система АБС вот уже с будущего года обещает нам Максим Соколов. Ну, чем не повод для оптимизма, ребят?
Да вообще, прыгаем и хлопаем в ладоши.
ESP, я прошу прощения, вот как раз АБС намного более необходимо, чем ESP, с моей точки зрения, потому что АБС делает автомобиль при торможении управляемым. Единственное, что АБС все-таки должна именно для модели производиться, для той или иной. Ее нельзя снять, я не знаю, там, с самолета и поставить на гранту.
Но опыт доводки напильником у наших инженеров...
Слушай, АБС и ESP не довести напильником.
Я утрирую.
Это точно.
Ну и по мелочи. Да, возвращаясь к заявлениям господина Соколова, значит, АвтоВАЗ намерен увеличить темпы производства автомобилей «Лада Гранта» до 50 машин в час, «Лада Нива» до 38 в час, и «Шнива» возвращается на конвейер. Ну, то есть «Лада Нива Тревел». Я никак не могу привыкнуть к этому названию.
Почему? А что тебя смущает?
«Нива Тревел». Ну, «Шнива» же. Ну, ладно, так или иначе, на этой неделе, 18 августа, будет запущен конвейер. И тольяттинские паблики во ВКонтакте пишут, что это будет почти полноценная машина, то есть с подушками безопасности и с системой АБС.
Ну, скажи же, что значит «почти»?
Слушайте, я вот единственное, что прослушал это с удовольствием. 50 машин, 50 грант в час, да, 38 НИФ. Слушайте, а это будет покупаться, в принципе? Это,
наверное, тоже вопрос. А кто будет покупать?
Отдельный вопрос. Но я вот не готов купить
гранту. Да, и по какой цене?
Да, даже за 800 тысяч
рублей. Слушай, ну это смена получается сколько? 500 машин?
Это много.
Это много.
Ну... Это много. Это, честно говоря, такого не было до сих пор. То есть было, конечно, в советские времена, но тогда не было проблем ни с АБС, ни с подушками.
Потому что их не было.
Да.
И никто не страдал от этого, заметьте?
И никто от этого... Ну, слушайте, у нас приняты соответствующие постановления по поводу безопасности автомобилей, поэтому это необходимо. Я считаю, что АБС и подушки необходимы, это правда.
Да, но насчет того, что никто не страдал, Кирилл, ты утрируешь. Человек, пересаживавшийся на второй гольф с «Жигулей».
Ты понимаешь, в чем дело? Ведь
третий гольф, «Ауди». Все, это был просто космос.
Мы познали это яблоко, понимаешь? Теперь обратной дороги нет. Вот когда мы его не распробовали, ездили и не жужжали. Точнее, машины жужжали, мы не жужжали. Вот, а как только попробовали это яблочко, все.
Ладно, продолжаем жужжать дальше. У нас есть еще 2,5 минуты до конца этой четверти часа. Потрогаем машину руками.
Тест-драйв.
Олег, по-прежнему Suzuki Grand Vitara или Vitara? Я постоянно путаюсь в этих названиях.
Нет, просто Grand нет такой уже, так сказать. Есть просто Vitara. Обычная Vitara. Это машина уникальная в том смысле, что я поймал себя на мысли, что в ней недостатки, суть продолжения ее достоинств. Вот это вот поразительная вещь. Ну, например, достаточно жесткая подвеска. Кто-то считает это недостатком. Практически отсутствие шумоизоляции в области колесных арок. Да? Но зато вот именно это все, вот эти обстоятельства, они не позволяют водителю отрываться от реальности. То есть ничто не мешает вам в полной мере ощущать дорогу, как она есть, так сказать. Почему это важно в случае с Витарой? Потому что, в принципе, машина управляется, с моей точки зрения, безукоризненно. Достаточно острый, меньше 3 оборотов. Вот эти жесткие подвески. Причем мгновенная реакция, несмотря на то, что шестиступенчатый, шестидиапазонный автомат, он реагирует достаточно быстро. То есть вы нажимаете на газ, немедленно получаете отклик. Вы поворачиваете руль, не менее, так сказать, мгновенно машина меняет траекторию движения. То есть она очень верткая, очень достаточно быстрая, ну, 10 секунд до сотни, это, конечно, не предел мечтаний, но тем не менее. Веселый самый вот этот мотор 1.4 с турбиной, он позволяет ни в чем себе не отказывать на дороге. И поэтому важно всегда контролировать машину. И вот как раз эти самые недостатки, о которых я говорил, они помогают это делать, и никаких вопросов не возникает. При этом еще вдобавок у меня речь идет о полном приводе. All Grip Select 4WD. То есть там есть разные режимы, но когда вы по умолчанию нажимаете на кнопочку такую центральную на шайбе, то в режиме автомата все это происходит. Вы не замечаете по ходу движения, подключаются задние колеса или только передний привод работает. Но по итогам поездки компьютер позволяет посмотреть, какое время у вас за всю поездку был задействован передний или полный привод. Получается, в половину времени действует все-таки вот тот самый All Grip 4WD, то есть полный привод.
Да, машина на то, помогает водителю незаметно. Мы сами не замечаем, как этот полный привод подключается и помогает нам в каких-то критических ситуациях.
Абсолютно точно, это правильное замечание. И это радует. Никаких толчков, ничего вы не ощущаете. Но зато вы проходите связки поворотов на максимально возможной скорости. И как-то об этом особенно не задумываетесь. Веселая, в общем, машинка. Единственное, что я не вписываюсь в заявленный расход топлива. Может быть, если бы я перевел селектор управления полным приводом в режим 2WD, я бы экономил. А так у меня получается по минимуму на пол-литра больше, чем заявляет производитель.
По-моему, это вообще большая редкость, когда вписываешься в заявленный расход.
Это правда. Это не бывает практически никогда.
Ну, сферический конь в вакууме, мы знаем, что все эти цифры в документах берутся в идеальных условиях.
Со стенда вообще фактически.
Да, и на сотом бензине. Я заливаю 95-й, чего я от него требую.
Ну, и самое главное достоинство, эта машина есть в наличии в нашей стране.
Есть. Вот другой вопрос.
За какие деньги?
Ну, давайте просто не будем об этом.
Дим, может быть, хватит уже тратить по 50 тысяч? Нужно просто подкопить немножко, и все.
Это Кирилл намекает на то, что мой 12-летний фокус жрет сейчас тысяч по 40-50 на обслуживание в год. Но просто потому, что машина уже старая. Спасибо. Я еще поезжу на свой. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
Спасибо, Олег.
Хорошего дня.
Всего доброго. Удачи всем.
Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, что лучше, обманка лямбда-зонда или прошивка мозгов.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Но сейчас будет сложно, по крайней мере, мне.
Почему? Просто... Слово выговорить сложно.
Нет. Выговаривание слов, сложных слов, ладно, это бог с ним. Значит, тема такая. Что лучше, обманка лямбда-зонда или прошивка мозгов?
Ну, конечно, прошивка мозгов. Нам давно пора прошить мозги.
Это Кирилл Манжула.
А это Дима Делинский.
И Юрий Сидоренко у нас отвечает за техническую часть, за мат-часть, автомеханика, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юра, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро всем.
Автомастер.
Так, ну теперь давайте разбираться на пальцах. Лямбда-зонд, я знаю, эта штука, это датчик содержания кислорода в воздухе, выходящем из двигателя в выхлопной системе.
Ну, соответственно, он регулирует то количество воздуха, точнее, через мозги этого самого автомобиля, сколько будет этого воздуха поступать в камеры сгорания, ну, в топливную смесь. Ну, топливно-воздушную смесь.
Короче говоря, когда лямбда-зонд накрывается, к чертовой матери, машина не тянет. Это все, что мы знаем.
Да.
Ну, в принципе, вы все примерно правильно сказали. Только что. Вот. Да и то, что машина перестает тянуть, она начинает ехать рывками. В общем, в аварию она падает, если лямбда-зонд перестает работать. Но здесь-то вопрос стоит в чем? То, что сейчас все подорожало очень сильно. И вот народ начал приезжать ко мне в автосервис, спрашивать, что делать. Катализатор у них умер, например. И как быть вообще? Что делать? Пламя-гаситель вставлять или катализатор какой-то другой покупать? Но катализаторы сейчас очень дорогие, их сложно купить. То есть надо ставить обманку лямбда-зонда второго, чтобы он давал правильные показания в блок управления двигателем, в электронный блок. И, соответственно, блок регулировал смесь, которая должна попадать, ну, в систему впуска. Есть два способа. Либо поставить обманку, они бывают механические и электронные, либо перепрошить мозги. Вот. И мне задают вопрос, что делать вот лучше? Вот поставить обманку, когда там пламя-гаситель поставил, или перепрошить мозг? Мое личное мнение как автомеханика, перепрошивать мозги я бы не рекомендовал.
Но, Юр, не электрончик, нифига не мозгоправ. Вот так.
Слушай, ну это очень сложная система.
Мозгоправ на твоем месте сказал бы...
В чем проблема?
Да, подключаемся, значит, правим единички нали, сохраняем резервную копию, все.
Юр, ну здесь вопрос в чем? Что мы теряем в этом случае, что мы теряем в том случае? Нужно взвесить все плюсы и минусы.
Да, по большому счету, ничего мы не теряем. Просто здесь вопрос в том, кто будет это все делать и какие запчасти вы будете ставить. Ребят, ну смотрите, как работает лямбда-зонд. После катализатора стоит датчик, который считывает показания по смеси, сколько в ней кислорода находится в этой смеси. Вот. И если там нормально нормальное содержание кислорода, то все получается нормально, он дальше продолжает работать. Если нет, то он начинает корректировать, ну, подачу, например, топлива или подачу воздуха и так далее. Когда вы ставите нормальную обманку, лямбда-зонда, вот, которую мы, например, устанавливаем, это такой датчик сам вместе с маленьким катализатором. И через этот катализатор проходят, ну, как бы, газы, и он думает, ну, как бы, они вроде как через катализатор прошли, ну, и как бы все нормально, он дает нормальные показания, все это работает. Ну, как бы у меня самое большое время, которое проработала обманка лямбда-зонда, это было 6 лет у человека он проработал. Больше, ну, как бы, я не сталкивался. Может быть, и есть кто больше ездит, потому что там люди на аккумуляторах ездят, такие, как Дмитрий, по 9 лет. Ну, я не сталкивался с этим.
Дим, ты на аккумуляторе 9 лет ездил?
Я, господи, я купил машину пятилетку и еще 5 лет на ней отъездил. Только после этого заглянул под крышку аккумулятора, после как он сдох. Ну вот, и выяснилось, что аккумулятор штатный с завода. Ну, 10 лет отъездил аккумулятор. Ладно, неважно. Короче, бывает. Да, 6 лет обманка лямбда-зонда. Ну, в смысле, вот этот маленький катализатор, вкряченный в вот эту обманку, работает. Окей.
Ну, он не то, что вкряченный, он там так продается уже. То есть, это целиковая запчасть. И все зависит от того, какую вы будете покупать. Опять же таки говорю. Потому что надо покупать фирмы, которые этим занимаются. Если вы купите какую-то непонятную на рынке, вам там скажут, ребята, это самое лучшее, то, что вообще есть сейчас в России и в мире вообще, то не факт, что это будет самое лучшее. В принципе, это все работает. То есть блок ЭБУ работает нормально. Естественно, про экологию мы здесь забываем вообще, потому что вы, в принципе, ничего не очищаете. То есть катализатора нет, он не работает. Есть электронная обманка лямбда-зонда, она работает вообще немножко по иному принципу. В ней обход производится путем установки конденсатора специального с определенным сопротивлением. Вот. И все. Вот недостатки какие? Как бы, например, электронный лямбда-зонд. Ну, все электронное, оно может долго не работать. И показания датчика кислорода нестабильные, могут меняться. И вместе с ними меняется сопротивление. Вот. И там, соответственно, ну, свои нюансы есть. Возможно, повторное появление ошибки. О том, что у вас лямбда-зонд не работает, машина падает в аварию, вы уже никуда не едете. Недостаток варианта механического, то, что просто-напросто сам вот этот катализатор, он забивается со временем, потому что машина... Мы же не понимаем, правильно работает у вас автомобиль или нет. И, соответственно, механический вот этот лямбда-зонд, он потихонечку забивается и начинает показывать ошибки неправильно, потом он считывает неправильные показания, и то же самое может появиться ошибка. Но, опять же таки, все это работает. Рабочие схемы. Однако я рекомендую всегда устанавливать универсальный катализатор. То есть не пламя-гаситель, а универсальный катализатор, тогда лямбда-зонд не надо будет менять.
Ну, универсальный катализатор ведь и дешевле, чем оригинал. Намного дешевле.
Дешевле. Практически сейчас он дешевле почти в 3.5 раза. Ну, вот последний у нас то, что покупали, стоил он, по-моему, 12 тысяч рублей на немецкую машину. 12 или 14. Вот. А оригинал стоил почти 40.
А сколько он прослужит, я имею в виду не оригинал.
Слушай, ну, по крайней мере, вот сколько мы ставили, то есть как бы никто люди доезжают. Да, ну, в хорошем смысле этого слова, никто с этой проблемой не возвращался, если он, конечно, не заправлялся на плохих заправках. Потому что как только люди заправляются на плохой заправке, то там любой катализатор расплавится. Просто топливо, ну, машина не работает так, как надо. И топливо догорает в нем, прямо в катализаторе. Естественно, все соты оплавляются, ничего хорошего из этого не происходит. Вот это что касается вот этих вот обманок лямбда-зонда. Так что, ребят, если вы все-таки решили это сделать, решили туда варить пламя-гаситель за место катализатора, то тогда покупайте хотя бы в нормальных фирмах. А еще лучше, знаете куда, поехать в тот сервис, который занимается вообще системами выхлопа. Они занимаются только выхлопом. У них есть все для выхлопа. Во-вторых, вы сэкономите денег, то есть нормально сэкономите денег. У них есть нормальные обманки лямбда-зонда. Угу. Это что касается замены. Вот.
Так, а перепрошивка? Не настоящий сварщик. Я видел многочисленные ролики, как работают мозгоправы. То есть через диагностическое гнездо мы подключаемся к мозгам.
Ну и дальше какая-то... Магия. Что-то шаманит на компьютере.
Угу. Слушайте, ну, грамотные ребята, то есть те люди, у которых есть действительно знания и оборудование, не те, которые просто купили компьютер, программы, пытаются просто, ну, как юзеры, что-то сделать с автомобилем. Нет. Есть люди, которые действительно этим занимаются, они понимают, что они делают, тогда, в принципе, перепрошить блок – это вообще не проблем. И дальше все начинает работать по-другому. Например, они делают вам так, что у вас может вообще без лямбда-зондов работать. двигатель. Он просто будет вываливать там на пол. Ну, чипует. Вот что такое чипование двигателя? Та же самая перепрошивка. То есть вы можете увеличить даже там тяговитость мотора. Он начнет, правда, больше жрать, но это второй вопрос. То есть, смотря для чего надо.
Юр, получается, что просто двигатель будет получать одинаковое количество кислорода, вне зависимости от ситуации.
Нет, двигатель будет работать, как он работает. Просто он не будет видеть датчиков этих и будет работать независимо от их показаний. Вот. Но опять же таки, здесь главное не нарваться на говномастера, если честно так сказать. Потому что может получить мертвый блок в итоге. Потому что потом начинают моторы троить. Машина вообще теряет тягу. То есть люди потом приезжают, мучаются, им ставят другое там, как бы, программное обеспечение. Оно тоже не работает, потому что криво установлено. Но это как, ну это же понятно. Ну как вот, я не знаю, поставить компьютерную программу кривую. То есть мы не знаем, куда она стрельнет. Если люди этим занимаются, если он профессионал, если у него есть хорошее программное обеспечение, действительно, оно там может быть не оригинальное, но при этом оно как бы правильно сломанное, будем так говорить. То его туда нормально установят, если он еще грамотно туда его запихает. Это так же, как оригинальные и неоригинальные запчасти. Все очень просто. То есть можно поставить шаровую оригинальную, можно поставить неоригинальную, но это будет хорошая шаровая. А можно поставить плохую неоригинальную или вообще контрафактную. И тогда гарантия до ворот, я называю. То есть машину поставили на нее, все, она выезжает за ворота, и шаровая это вываливается. Извини, но такая же запчасть была. Ну, это уже если сам человек на это соглашается. Так что, если вы все-таки решили перепрошивать блок, вот вы на это созрели, то вот здесь надо очень четко относиться к комментариям, к отзывам об этом человеке. Желательно, чтобы кто-то уже из ваших друзей это делал, у этого человека, у него все после этого нормально работает. Вот, тогда, в принципе, ну, как бы, это проще даже сделать, потому что ничего не надо менять. Там просто вы приезжаете, подсоединяется разъем, там, ну, 15-20 минут, у вас машина уезжает, все в порядке. Стоимость там, по-моему, 1015 это стоит. Ну, по крайней мере, в Москве последний раз у меня знакомый делал. То есть я не рекомендую этого делать. Ну,
зачем тогда делать, если тот же катализатор универсальный стоит 14 тысяч? Поставил и
не... Ну, так ты же, подожди, но его же надо еще поставить, этот катализатор. Тоже денег стоит работать. Плюс лямбда-зонд купить, обманку. Это тоже стоит там, ну, не обманку, а новый, скорее
всего, да.
Лямбда-зонд придется ставить. Вот, он тоже денег стоит. И вот это все, когда собирается, то есть, по идее, если люди прошивают, то все, он уже ездит, но ему вообще не, ну, без разницы, что у него там стоит. У него хоть трубу туда вварь, она будет ездить. Вот, там, ну, без разницы. Кстати, мы раньше делали, когда было совсем плохо с запчастями, на «Мерседесах» мы собирали выхлоп из водопроводных труб. Он был вообще просто вечный.
Я не удивлюсь, я что сам до сих пор лично его варил.
Да, но там 123-й, 126-й Мерседесы, там прям как сваришь этот глушак, вот это прям маешь вещь. То есть, во-первых, вот туда еле подвесишь, там надо специально было, но он же тяжелый становится, делать подвес специальный для этого. Но потом, когда все это зато ездило, ничего там не происходило. Все нормально.
А это автомеханик,
между прочим.
Да, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» Юрий Сидоренко. Юр, спасибо.
Спасибо,
Юр.
Большое спасибо, всем удачи.
Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, почему тачскрин в машине – это зло. А еще о практически вечном BMW, который прошел миллион километров. И об удивительном балкарском автопроме.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Слушайте, я всегда подозревал, что тачскрин в машине это зло.
Не знаю, мне нравилось.
Но всегда. Вот смотри, ты отвлекаешься на вот эту фиговину для того, чтобы что-то добиться от своего автомобиля. Если это на ходу, то, ну...
Слушай, ну я, видимо, на таких машинах ездил, на которых сильно и это дело и не отвлекало.
А, в общем, вроде как есть подтверждение этих моих подозрений насчет мультимедийных экранов. Европейские эксперты выкатили результаты исследования этого зла.
И сказали, это зло.
А вот да или нет, мы сейчас спросим у Федора. Федь, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, друзья.
Дорожные истории.
Так, давай начнем с того, каким результатом пришли вот эти люди. Буквально в двух словах, а потом, собственно, кто эти люди?
Да. Ну, пришли к результатам, что чем больше экрана и чем сложнее система, тем опаснее управлять этим автомобилем. Это если вкратце. Если чуть подробнее, то на первом месте вот в таком антирейтинге оказалась Tesla Model 3, потому что у нее очень большой вертикально расположенный экран, который очень умный. Там есть все, начиная от компьютерных игр там, до разных тонких настроек пользовательских. их автомобиля. Исследование это проводил всегерманский автомобильный клуб ADAC, который вообще много разного рода исследований проводит. Это огромная организация.
Я вот выбирал детское кресло по
результатам исследования. Они проводили такое исследование,
да. Они, этому можно верить. Я тоже выбирал и детское кресло, еще иногда какие-то вещи, связанные с автомобилем. Поглядываю на тесты ADAC, потому что это абсолютно независящее от производителя. И очень мощная, очень богатая, с большой историей организация. Всем рекомендую. Они, кстати, переводятся на русский язык. Не на сайте ADAC.DE, к сожалению, но вы найдете их, потому что люди, ну, все знают, что это, ну, как бы, в этом отношении детям можно верить. Если вы выбираете детское кресло, неплохо зайти туда и посмотреть. Собственно, это просто проблема в том, что системы сейчас, они такие вот эти мультимедийные системы автомобиля, они как бы очень инновативные, но не всегда интуитивно понятны. Проще говоря, ты садишься в новую машину, и ты не всегда можешь разобраться с тем, как что сделать. Ну, по мелочам-то понятно, да? А вот тебе нужны какие-то более тонкие настройки. И вот вопрос, когда ты этим занимаешься. Если ты сел в машину, прочитал инструкцию на 1200 страницах, изучил, проверил, все настроил, тогда, в принципе, более-менее. Но если ты просто вот приехал куда-нибудь там на каникулы, взял машину в прокат, просто взял ее там по каким-то причинам ненадолго, и вот такой сел на ходу, значит, уже заведя мотор и включив передачу переднего хода, захлопываешь дверь, трогаешься, на ходу пристегиваешь ремень, ну, как это, знаете, иногда люди делают, то вот в этой ситуации ты в тупике, потому что тебе нужно там убавить температуру, а где ее убавить?
Федь, хорошо, если есть крутилка. Извини, да. Но справедливости ради надо сказать, что и на простых автомобилях тонкие настройки достаточно тяжело найти. Такие специальные, куда нужно залезать, там, этот бортовой компьютер, копаться, доставать мануал, смотреть, где он там спрятан. В общем, есть какие-то вещи, которые на любом автомобиле найти сложно.
Ну, все-таки на аналоговом автомобиле надо сесть, посмотреть, что у меня справа от руля, что у меня слева от руля. Вот, у меня эти кнопки здесь, а эти здесь, а подогрев сиденья у меня там, не знаю, там,
ну, это самое бывало. Банальное.
То есть, это спрятан там на сиденье, там, сбоку, снизу, там, и так далее.
Окей, значит, получается, что это на самом деле дело привычки. Вот здесь мы сидим, такие седые, строгие, ретрограды. Угу. Вот. А нам просто тупо...
Мозгами шевелить лень уже.
Ну, как бы мы не заточены, мы не приспособлены под вот этот интерфейс, который теперь как компьютер. Вот. Мы привыкли к физическим кнопкам.
Ну, просто вот какие-то качественные компании, ну, скажем, там, не знаю, Mercedes там, или Kia, да, не позволяют себе просто взять и все засунуть в экран. Это делают такие неофиты, да, это какая-нибудь Tesla может себе позволить. Или какие-то, наоборот, компании, которые, ну, они просто экономят на кнопках. Кнопка физическая, да, или все на экранчике. Экранчик же все равно надо ставить, мы же как выбираем машину. О, тут экран большой, хорошая машина. Уже он есть, этот экран, так зачем мне придумывать, куда я поставлю кнопки, плюс кнопки это провода и так далее, и так далее, и так далее. Это все деньги. Вот тебе раз и сэкономил. Огромный экран, ни одной кнопки. Всем производителю профит.
Можно ли теперь говорить, что, в общем, как так мода будет корректироваться в этом плане?
Нет, нет, нельзя. Абсолютно непрогнозируемо, что будет с модой. Вообще, сейчас очень сильно трясет автопром во всем мире. Да? И вот это вот глобальный переход на электрификацию, а дальше где-то вроде маячат беспилотники, и вроде уже всем все пообещали, а ничего не работает.
Угу. Интересно, есть, извини, футуристы такие от автопрома? Ну, знаешь, есть люди, которые...
Их пруд-пруди, их гнать надо просто от тех мест, где принимаются решения. Их пруд-пруди, вот этих всех вот глобалистов, значит, футуристов и прочих, там, и же с ними, которые мечтают, что все будут пешком ходить, там, не знаю, колесико перед собой толкать, там, тачкой, и в ней биологически чистые овощи. Да.
Проблемы, вот, в которых мы сейчас живем, начались с того, что маркетологи победили инженеров в автопроме.
Странные победа времена. Над здравым смыслом, да, она такая наиболее громкая.
Но Федя же сказал, мы как, заходим в автосалон, открываем, значит, двери автомобиля незнакомого нам, смотрим большой экран. Мы же говорим, о, круто, большой экран. Здесь кто, маркетологи или мы? Провоцируем производителя.
Это маркетологи заставили нас схавать этот большой экран.
Ну, не знаю. Здесь какая-то такая замкнутая система, по-моему.
Да, он у нас в глотке застрял. Поэтому бережем старые машины. Бережем. И, кстати, на этот счет есть хорошая новость. А вот вообще считается, что BMW такая не самая долговечная, может быть, марка. Но, тем не менее, машина BMW 5-й серии, еще и M5, она, правда, из серии E39, если кто понимает, это начало 2000-х годов. В Америке, значит, вот сейчас продается с пробегом 873 тысячи километров. Но самая радость в том, что у нее доказано, что у нее оригинальный мотор и оригинальная трансмиссия. Сколько там сцеплений поменяли за это время, не указывается. Но вот, то есть она почти там, без малого миллион километров эта машина проехала с настоящим мотором. То есть можно, да? Несмотря на то, что это там очень мощные, да, там 400 лошадиных сил. Там,
интересно, кому нужно такое автомобиль для музея?
Да нет, ну это же прикольно, владеть BMW.
Так, вопрос, сколько ты еще проедешь на этом BMW?
А он тебе это не... во многом вопрос к тебе.
Ну, вот да. Ее же можно купить не для того, чтобы ездить дом-работа на курорт.
Ну, да, можно наслаждаться. Вообще, это машина, в которой очень приятно ездить. Тем более, вот конкретно этот экземпляр, он еще и внутри, и снаружи очень хорошо выглядит. То есть, ну, такая коллекционная вещь, конечно, для знатока, да. Угу. Дорогая будет, пока цены нет.
Кстати, о коллекционных вещах. Тут еще одна коллекционная машинка продается.
Форд Эскорт, в котором возили принцев Гарри и Уильяма в школу, в детский сад.
Никто-нибудь возил. Возила принцесса Диана. Ну, вот, была очень красивая, интересная дама, очень такая, да, добрая к людям. И нетипичная вообще, по-моему, для правящего британского дома. Да,
но
да.
Это Форд Эскорт.
Да, она была демократичным человеком. И ездила не на... настояла причем на том, что ездить она будет не на Бентли, Роллс-Ройсе или Рейндж-Ровере, да, а будет ездить на Форд Эскорт. Ей нравилось ездить побыстрее немножечко, поэтому он имеет приставку РС и турбо. Хотя, на самом деле, там меньше 150 лошадиных сил. Не такой уж по нынешним временам и турбо. Тем не менее, она действительно ездила на этой машине, проездила около 10 тысяч километров. Есть много фотографий, где она за рулем. Спереди сидит охранник такой, узнаваемый, что это охранник. Да. А сзади там принц Вильям, например, или принц Гарри, там, соответственно. Нет, принца Гарри не было, принц Вильям. Вот эта машина, после того, как принцесса с ней рассталась, была продана. На ней ездила какая-то дама, жена какого-то бизнесмена. После этого она была в коллекции. Сейчас она снова будет продаваться. Она, конечно, в отличном состоянии. Она одна из трех Ford Escort RS Turbo с там, особым стайлингом и в черном цвете. Такие не были, потому что они все были белыми. И, собственно говоря, посмотрим, за сколько ее продадут. Сейчас как раз юбилей, 25 лет с момента, когда Диана погибла в тоннеле в Париже. Значит,
а начальная цена какая-то обозначена?
Ну, есть предполагаемая цена. Предполагаемая цена 50 тысяч евро. Я думаю, что неудивительно, если и к сотне подойдет. Но давайте будем следить за сюжетом. Если сумма прям сильно вырастет, то мы о ней расскажем.
50 тысяч евро, это, напомню, примерно 2 Ларгуса в максимальной комплектации, пересчете на наши машины.
Какими-то ты критериями меришь 2 Ларгуса. Что такое 2 Ларгуса?
Это я удивляюсь нашим ценам на наши машины отечественной сборки, да.
Угу. Тогда логично, да.
Если у нас осталось еще чуточку времени, можно я еще одну коротенькую историю расскажу?
Буквально 1.5 минуты.
Наверняка никто из вас не знает многого о болгарском автомобилестроении. Вообще тем не менее, оно до какой-то степени есть. Хотя оно такое несколько виртуальное. Там есть фирма под названием Alieno, то есть пришелец. У них такой смешной логотип, на котором такой вот инопланетянин какой-то с большими глазами в каком-то шлеме изображен. Это вся такая карикатурная немножко машина. То есть это, по сути, такая... Ну, больше всего мне напоминает Lamborghini Aventador. Ну, то есть такой суперкар, гиперкар, что-то такое. Значит, и болгары обещают, что у этой машины будет 5200 лошадиных сил.
Да.
И почти 9000 ньютон-метров крутящего момента и максимальная скорость 584 километра в час.
Это за счет как? Чего?
За счет чего?
За счет фантазии того, богатой.
24. Ну, ты несколько предвосхищаешь, хотя я уверен, что ты прав. Да, значит, у нее 24 электромотора, по 6 на каждое колесо и какая-то инновационная система, значит, сохранения энергии и то, и все, и пятое, и десятое. Но если ты заходишь на сайт этого самого прекрасного болгарского производителя, который пиарится уже лет 5 как минимум, значит, ты видишь гордые фотографии, как старый экскаватор и старый грузовик раскапывают яму какую-то, значит, под их будущий великолепный хай-тек-завод. Значит, дальше уже будут фотографии о том, что они уже себе и офисное помещение небольшое сделаны, а презентации многочисленные и предложение приобрести токены. То есть вы можете, условно говоря, уже сейчас им дать денежки и каким-то образом стать, значит, тоже участвовать в создании автомобиля болгарской мечты, который, ну, я думаю, всегда останется исключительно в интернет-пространстве, но вот...
Такой чудесный стартап.
Такая история. 5000 лошадиных сил.
Да, очень много лошадиных сил, очень много дизайна, просто вот всего очень много. Ну, вот это какое-то село Туховишта на юге Болгарии, значит, уже за курятником там территорию закупили.
Вот мы смеемся.
А они сделают.
Федор Буцков был у нас на связи. Федь, спасибо, хорошего дня.
Хорошего дня, спасибо.
Всего вам доброго.
А мы вернемся буквально через пару минут.
В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о транспорте последней мили.
Вы никогда не слышали о таком? Не слышали, да? Есть подозрение, что вам придется на этом ездить в ближайшем будущем.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас нетрадиционная история от Александра Пикуленко. Сан Саныч заглядывает в будущее. Смотрите, в Лондоне, Париже, Сеуле и других городах по всему миру начали развивать политику «Car-Free». Чиновники и урбанисты предлагают различные варианты запрета автомобилей в городской среде, чтобы снизить выбросы углекислого газа и освободить больше места для пешеходов. Вместо традиционных бензиновых и дизельных автомобилей предлагается использование общественного и электротранспорта, метро и велосипедов. В общем, как уверяют футуристы, в ближайшем будущем в крупных городах совсем не останется привычного нам сегодня транспорта.
Ну и как следствие, в этом же ближайшем будущем подход к производству и к эксплуатации наземного транспорта будет кардинально отличаться от нынешнего. Тенденции к переменам наблюдаются практически во всех сферах, которые касаются строительства автомобилей. Слово Сан Санычу.
Предыстория.
Крупные города сегодня переполнены. И правительство всех стран сейчас всерьез рассматривает возможность создания центров городов, свободных от автомобильного движения. Если это состоится, то облик привычной нам городской автомобилизации изменится навсегда. Это значит, что наступающая эпоха оторвет машины от своих корней, работающих на бензине, и перейдет к электрифицированным силовым агрегатам и автономным средствам передвижения. Назвать их автомобилями как-то не хочется. И тогда нуждающимся в перемещении пассажира будут подключаться к этим средствам передвижения по беспроводной сети, что улучшит транспортный поток и переведет избыточный трафик в социальные сети. Появятся новые решения для внедрения возобновляемых источников энергии и совместного использования автомобилей. А как будет выглядеть такое транспортное средство? Двухместная четырехколесная капсула с автопилотом, панорамными стеклами и открывающейся вперед дверцей. К ней прилагаются несколько интересных пользовательских возможностей, таких как видео, конференц-связь между машинами, легкий вход-выход с тротуара через переднюю часть капсулы и все четыре управляемых колеса для улучшения маневренности. Такие капсулы специально созданы для густонаселенных городских центров, обеспечивая мобильность от двери до двери. Конечно, эта система должна быть безопасной, бесперебойно доступной, надежной и экологически чистой. Сегодня меняющиеся личностные ценности и экономические условия стимулируют рост экономики совместного потребления. И вместе с продолжающимся во всем мире ростом урбанизации все это должно стимулировать энергичное развитие внутригородской мобильности. Электропривод продолжит помогать вытеснять традиционное ДВС, поскольку на производителей автомобилей давят все более жесткие экологические стандарты. Стоимость аккумуляторов продолжает падать, а популярность каршеринга, где поездки в основном на небольшие дистанции, растет. Признанные гранды автопрома, технологические гиганты и даже небольшие стартапы ощущают возможность изменить привычное пространство и ускорить прогресс быстрее, чем ожидалось вначале. Возьмем, к примеру, Uber, который сейчас работает в сотнях городов по всему миру, обеспечивая до 2 миллионов поездок каждый день. И он же разрабатывает автопилотируемое компактное транспортное средство. Автопилоты Google уже отъездили 1,5 миллиона километров в автоматическом режиме по дорогам общего пользования. И на сегодня имеют полностью отработанный прототип такого транспортного средства. GM, инвестировав в Leaf и приобретя Круиз, продолжает лидировать в сфере телематики через OnStar. Ford сегодня реализует 25 мобильных проектов по всему миру. И для этого создал специальное подразделение. То есть вопрос уже не в том, может ли это быть, а в том, кто, как и когда. Наверное, впервые за 100 с лишним лет автомобилизма появилась возможность получить значительную прибыль от продажи километров поездок и впечатлений вместо автомобиля. Самая автомобильная нация – американцы – проезжают сегодня около 3 триллионов миль в год. Если мобильное будущее станет реальностью, то только в Соединенных Штатах Америки будет доступно от 2 до 4 триллионов долларов в год. И за такую сумму готовы побороться и большая автомобильная тройка, и Tesla, и даже Apple. четко чувствующий, куда раздвигать развитие бизнеса. Предлагая ими решение городской мобильности, позволят вам запросить поездку с помощью приложений в смартфоне, и к вам приедет небольшой беспилотный электромобиль, настроенный в соответствии с вашими предпочтениями. Дверь откроется автоматически, он узнает вас по лицу, вы с удобством расположитесь на борту, и затем вас доставят к двери пункта назначения. Вы выходите, с вашего счета списывается точная сумма, а машина отправляется отвозить другого страждущего. Последние исследования показывают, что в большом мегаполисе 18 тысяч таких мобильных электрокаров могут обеспечить такой же объем передвижения, как 120 тысяч личных автомобилей. Переход к общедоступным транспортным средствам без водителя предоставит жителю города давно забытые преимущества. В том числе вернет назад те золотые времена, когда никто не думал, где припарковать свой автомобиль. А ведь еще отпадет необходимость думать, где заправить и отремонтировать. Так что парк общих электромобилей может обеспечить большую часть поездок внутри любой городской зоны. Как уже давно посчитано, в большинстве поездок на желтом такси в центре Нью-Йорка, кроме водителя, участвует один или два пассажира. Средняя дистанция всего 2 мили, и это занимает около 10 минут. Однако каждое такси, как известно, рассчитано на 4 пассажиров и чемоданы. Так что придется оптимизировать парк электромобилей так, что только небольшая часть машин могла справиться с большими грузами и более длительными поездками. А если к этому добавить улучшение связи с переходом на 5G, то можно увеличить дальнобойность электромобиля за счет использования облачных данных и информации о дорожной обстановке для выбора оптимального маршрута любой конкретной поездки. Датчики транспортных средств будут дополнены данными из краудсорсинга других машин и находящихся ближе велосипедистов и пешеходов со смартфонами. Беспроводные сообщения будут автоматически и бесшумно передаваться между автономными транспортными средствами и другими устройствами, обмениваясь информацией об относительном местоположении, траектории и скорости, а также о любых предположениях о ДТП. Вот тогда мегаполисы и станут очень безопасными с точки зрения дорожного движения. По оценкам экспертов, 90% смертей на дорогах и улицах городов всего мира можно избежать за счет исключительного использования подключенных и автономных транспортных средств. Эти автономные электромобили и заряжаться будут на беспроводных зарядках и парковаться самостоятельно, а после полной зарядки сразу же освобождать место для другого электромобиля. Постоянная зарядка снизит эксплуатационные расходы и потребует меньшей инфраструктуры. В конце концов, индукционные зарядки можно установить даже на перекрестках и тех участках дорог, где скорость ограничена. Зарядные площадки, расположенные под асфальтом, будут автоматически передавать заряд на машину и отключаться, как только она проедет. Так что будущее наличие множества совместно используемых беспилотных машин, которые будут курсировать по улицам сегодняшних городов, забитых автомобилями, является как экономически, так и политически целесообразным. Появляются сильные финансовые стимулы для запрета традиционных автомобилей под лозунгом предотвращения загрязнения воздуха, заторов, аварий и субсидирования общественного транспорта. Запрет для движения автомобилей в центре городов может стать вторым шагом после того, как внедрение совместно используемых автономных транспортных средств изменит общественное мнение и позволит избежать негативной реакции обычных автомобилистов, которая, естественно, возникнет, если власти попытаются сделать это без жизнеспособной и легкодоступной альтернативы так привычным нам автомобилям.
Предыстория.
Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
Кирилл Манжула.
Берегите себя.
Программа «Мой автомобиль».